Братья и сестры, продолжается наша тема. Сейчас у нас вторая часть наших рассуждений. Я буду читать главу. Вторая книга Царств, 24 глава. У нас обычно не принято читать длинные отрывки Писания, но я прочитаю целую главу. И хотя глава эта не очень маленькая, поэтому прошу прощения и набраться терпения. И хорошо, если мы, хотя эта глава знакомая, будем слушать внимательно, потому что мы будем немножечко в форме разбора рассуждать. Просто не последовательно, стих за стихом, а важные моменты отметим в этой главе. Вы помните, какая у нас тема, да? Это победа и поражение, тема наших рассуждений. Возможно, кто-то подумал, когда я сказал, что будем рассуждать об одном и том же человеке, о его победе и о его поражении. И кто-то подумал, наверное, это будет ситуация, связанная с Версавией и прочее. Но не с Версавией, друзья. Другой отрывок будем читать. Это 24 глава 2 Царств. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иаву, военачальнику, который был при нем: «Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии, и исчисли те народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иав царю: «Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько. А очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» Но слово царя Иаву и военачальникам превозмогло. И пошел Иав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан и остановились в Араере на правой стороне города, который среди долины Гадовой к Иозеру. И пришли в Галаад и в землю Тахтим-Хаджи, и пришли в Дан-Яан, и обошли Сидон, и пришли к укреплению Тира, и во все города Хивиян и Хананиян, и вышли на юг Иудеи и Версавию, и обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне. Аудеян – 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к Гаду, пророку, прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь: 3 наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобой». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть паду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть вне». И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и его сиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и его сиянина». И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. И взглянул Орна, и увидел царя и слух его, шедших к нему. И вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли, и сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю. Да еще, — сказал Орна царю, — Господь Бог твой да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятые даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес всесожжения и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение израильтян. Братья и сестры, по этой главе, которую я прочитал, ну, часто возникают вопросы разные. Но думаю, что сложных вопросов мы вместе с вами коснемся. Но все-таки я, конечно же, буду стараться держаться той темы, которую озаглавил. Братья и сестры, вот какие причины падения человека? Я имею в виду верующих людей. Не веду речь о неверующих, веду речь о верующих. Ну вот бывает, когда ну то тут, то там слышно, что ну кто-то совершил грех и упал. И слышим, отлучили того, другого человека отлучили. Иногда удивляемся, вроде стойкий был брат или сестра такая была. Как же такое могло случиться? Друзья, иногда нам на общениях пишут, почему такое бывает. И вот на прошедшем общении у нас тоже задавался вопрос, вот какие бывают причины, когда верующий человек падает. Особенно, друзья, эти вопросы острее звучат там, где, ну, известно, ну, скажем, ну, немножко познакомились с учением кальвинистов о том, что верующий человек, он никогда не погибнет, вот, если он однажды родился свыше, уже будет спасен. Братья и сестры, я вот взял вот этот отрывок и хочу вот с начала этой главы. Написано: «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди и исчисли Израиля и Иуду». Друзья, чтобы яснее было, вот в книге Паралипоменон об этом событии пишется так: «И восстал сатана на Израиля». А в этой написано «Господь». То есть впереди просматривается Господь, а в книге Паралипоменон написано «Восстал сатана на Израиля». И все-таки какие бывают причины, что падает верующий человек, впадает в грех? Но вот в книге Иуды, друзья, написано так, что «могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славою своей непорочными». Вот это слово «могущему соблюсти вас от падения», оно как бы наводит нас на мысль, что стоим мы или падаем, это зависит ли от Бога, братья и сестры. Вот я вам вопрос хочу задать. Стою я или падаю, зависит ли это от Бога? Думаю, да. Ну, само слово «могущему соблюсти от падения», это слово говорит о том, что да, Бог меня от падения может сохранить. А может и не сохранить. Ну, например, как вот ребенок маленький, часто падает и шишки набивает и все такое, да? А в каком случае маленький ребенок не падает? Когда он на руках у отца, маленький ребенок в этом случае не падает. А когда он сам пытается что-то делать, бывает падает. И поэтому, друзья, я вот такие, возможно, для вас удивительные мысли скажу. Друзья, я вот понимаю, что я не упал, а верующие и за кафедры сейчас, друзья, я понимаю, что, в общем-то, это не моя заслуга, это Бог. Это Бог. Иногда спрашивают, а как это так написано, злой дух от Господа, вот, ну, там, за Саула или еще как. То есть, братья и сестры, я понимаю, да, что стоим мы или падаем, это от Бога зависит. Но насколько это зависит от меня? Насколько это зависит от меня? Братья и сестры, вот здесь ответ уже мы находим. Написано: «Гнев Господень возгорелся на Израиле». Ну и на Давида, друзья, я сейчас не хочу отделять Давида от Израиля по его поступку. Гнев Господень возгорелся, и Господь допустил. Ну, например, то, что сатана восстал на Израиля, это допустил Бог. Но Бог мог не допустить. И поэтому наше падение, или когда человек терпит поражение, верующий человек, да, это зависит от Бога. В какой мере? Друзья, это зависит от того, что Бог может снять с человека ограду. А может не снять ограду. Да, Бог нас ограждает часто от многих падений. И от нападений дьявола в том числе Бог нас ограждает. Но может не ограждать. В книге пророка Исаии в 5 главе написано, ну там есть, ну песня, описывается песня, ну или притчей можно ее тоже назвать, что у возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И вот давайте перечислим, друзья, там идет перечень, что Господь сделал для этого виноградника. Написано, что построил ограду, очистил его от камней, посадил лозы хорошие, построил башню, ну, видимо, водонапорную башню, чтобы поливать виноград. Выкопал точило. И ожидал, что он принесет добрые плоды, а он принес дикие ягоды. И дальше, рассудите меня, жители Иерусалима, с виноградником моим, что я еще не сделал ему? И теперь, что я сделаю ему теперь? И первое написано, разрушу у него ограду. Разрушу ограду. Друзья, я понимаю, что когда у Саула были правильные взаимоотношения с Богом, да, Бог его ограждал, и дьявол не подступал к нему так сильно, да, Бог ограждал. Но в какой-то момент мы видим, что злой дух напал на Саула, потому что была снята ограда. Друзья, и вот в этом случае, история, которую я прочитал, да, это Бог допустил, что сатана восстал на Израиля, потому что Бог снял ограду. Бог снял ограду с Давида, Бог снял ограду с Израиля. И поэтому начал приступать дьявол. Начал приступать дьявол. Братья и сестры, я также хочу отметить, что причина падения – это особенно усиленное нападение лукавого. Но каким бы оно ни было, друзья, если Бог ограждает человека, дьявол никакого зла этому человеку не причинит. Хоть бы это касалось там оккультных действий, демонических сил, но если Бог поставил ограду, то дьявол никакого зла в этом случае сделать не может. Я даже представляю, друзья, примерно так, вот как человек под стеклянным колпаком. То есть как будто прозрачно, но дьявол доступ не имеет. Я не очень давно спустился в подвал дома молитвы и смотрю, ласточка пытается залететь в подвал. И так она разгоняется, она же видит окно. Вот, видимо, хочет там себе гнездо вот сделать. Разгоняется и ударяется в стекло. Она не видит стекла. Она пытается, она не видит стекла. Я так точно представляю, друзья, что Бог над христианином ставит ограду, но дьявол доступ не имеет, как та птица ударяется об стекло и все. Но бывает, когда Бог снимает ограду. И тогда дьявол имеет доступ к человеку, как имел доступ к Саулу. Или в данном случае имел доступ к Давиду. Вот, и имел доступ к Израилю. Братья и сестры, что я в данном случае еще хочу отметить? Ну вот, когда мы молимся, молитва «Отче наш», мы молимся «И не веди во искушение, но избав от лукавого». То есть, друзья, в данном случае тоже мы молимся об определенной вот, божественной ограде, чтобы Бог ограждал нас от падения, вот, ну и в какой-то степени от искушений. Друзья, и еще один момент – это неразумие. Вот здесь в 10 стихе Давид говорит «Я поступил неразумно». Вы знаете, друзья, Бог обычно предупреждает человека, чтобы человек не попал в какой-нибудь грех. Даже снимая ограду, все равно человек имеет предупреждение. Ну, пример, друзья, как это было с Адамом и Евой. Помните, да, что Адам и Ева находились в Эдемском саду, где было дерево познания добра и зла. И они имели предупреждение, чтобы они этого не делали. Им было сказано, какие будут последствия, если они вкусят плод с дерева познания добра и зла. Мы сейчас слышали за Ахана, который полюбил вот то, что в Иерихоне находилось, и взял. Друзья, Ахан тоже имел предупреждение. Вот брат Андрей отметил, что каждый воин знал о том, что можно делать и что нельзя делать. Знал каждый воин. Друзья, даже бывает, знаете, когда искушение очень сильное, то Бог пытается предотвратить человека даже через других людей. Я хочу, друзья, вам задать вопрос. Вот прежде чем Давид посчитал народ, имел ли он предупреждение, чтобы он этого не делал? Имел предупреждение. Посмотрите, военачальник Иав, он его просил не делать этого. Он сказал: царь, зачем тебе это? У тебя много воинов, пускай еще во 100 раз больше будет, и пускай глаза твои увидят это, но зачем тебе считать народ? Братья и сестры, еще кто-нибудь предупреждал Давида, чтобы он не делал это? Тоже предупреждал. Предупреждали и военачальники. Здесь по тексту написано, что слово царя превозмогло Иава и военачальников его. То есть определенная группа людей просили царя этого не делать. Друзья, и потом Давид скажет, что я поступил неразумно. То есть, друзья, знаете, когда у нас бывает сложная ситуация, сделать так или не сделать так, то у нас есть время обдумать эту ситуацию. Буду делать или не буду. И мы должны прислушиваться к тем предостережениям, которые делает нам Бог. Через других даже людей. Ну, как это было в этом случае. И все-таки царь настоял. Все-таки царь настоял. Почему, друзья, все это случилось, как я сказал, главная сторона, это была снята ограда. Ну вот как, например, друзья, Иерихон, известно, что это была одна из сильнейших крепостей в земле ханаанской. Друзья, но город был взят только тогда, когда была уничтожена ограда, когда стены были разрушены, только после этого был взят город. Но я хочу задать еще такой вопрос. В каком случае Бог снимает ограды и почему? Ну, одна из причин, если мы приносим плохие плоды для Бога. Бог от нас ожидает добрые плоды, но мы приносим дикие ягоды. Это одна из причин, когда Бог снимает ограду. Кстати, скажу, друзья, 15 глава Евангелия от Иоанна написано, «Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». А как отсекает? Вот как Бог отсекает того, кто не приносит плод? Я не думаю, что это совершается, ну так просто, абсолютно невидимо. Человек оказался отсечен, и еще 15-20 лет он продолжает быть членом церкви, участвует в преломлении, оскверняется и церковь, и так дальше. Друзья, я понимаю, что отсечение происходит и невидимо, и происходит и видимо. Человек попадает в какой-то грех, и потом его отлучают. Но почему человек попал в этот грех? Потому что была снята ограда. Вы помните, наверное, как в книге притчи написано, «Глубокая пропасть уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот упадет туда». То есть, на кого прогневается Господь? Гнев Господень возгорелся на Израиля, и злой дух напал на Давида и возбудил его сделать перепись. Братья и сестры, а перепись разве это грех или это не грех перепись? Ну вот если перепись грех, то нам записываться не надо, вот когда перепись бывает, да? Я помню, приходят к нам люди и говорят, вас надо переписать. Ну и перепишите, пожалуйста. Сели они, я им продиктовал все, что требовалось, и перепись. Я же не согрешил так же, да. И Давид с Марией, простите, Иосиф с Марией, когда ожидали рождения ребенка, они тоже пошли записываться. И мы другие случаи знаем. В общем-то, друзья, книга числа, там числа. И часто мы встречаем людей, способных к войне, столько людей, способных столько. Откуда знали, сколько людей, способных к войне? Делали перепись. Друзья, но в этом случае Бог противник был, чтобы Давид сделал перепись. И сигнал в сердце у Давида был. И через уговоры Иава, и военачальников тоже. И все-таки Давид настоял. Братья и сестры, и я теперь дальше. Какая реакция на грех? Реакция на грех была у Давида. То есть или состояние согрешившего. Друзья, вот первое, на что хочу здесь обратить внимание, это чувствительность ко греху. Вот эта мысль, она отмечена здесь. 9-10 стих. «И подал Иав список народной переписи царю, И оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч, то есть 1 400 000, 300 000. И вздрогнуло сердце Давидова после того, когда он сосчитал народ. Друзья, вот эта мысль не новая, я думаю, что вы эту мысль слышали, что когда подали список, вздрогнуло сердце Давида. То есть чувствительность человека ко греху, она бывает разная. Бывает, когда человек грешит, и сердце каменное. Ему говорят, а он оправдывается. И у него в сердце, ну, у него в сердце никаких переживаний по этому поводу не было. Друзья, Давиду не сказали, что вот, Давид, ты согрешил. Ну, как это было однажды, Нафан пришел и говорит, ты тот человек. И вздрогнуло сердце Давида. Там как-то легче понятно. Друзья, и вместе с тем мы видим, что да, это было, я понимаю, что эта история, друзья, это было падение Давида. Посмотрите, сколько людей погибло. Только в первый день написано, погибло 70 тысяч человек. Это был не рядовой грех, это было падение Давида. Погибло 70 тысяч человек. И вздрогнуло сердце Давида. Друзья, мы читаем другие истории. Вот посмотрите. Ахан, когда взял слиток золота и там одежды взял, и вот он пришел к себе в шатер и копает яму. То есть бывают, друзья, грехи, которые, знаете, мы молниеносно раз согрешил, ну подумал, или слово плохое сказал, или обманул. А бывает, когда человек грешит, и на это уходит определенный отрезок времени. Вот Давиду, простите, Ахан увидел эту одежду. Потом он эту одежду взял, золото взял, пошел в шатер, копает яму, прячет землю, утрамбовывает, ковричек какой-то положил сверху, чтобы не было заметно. То есть все совершается степенно и хладнокровно. Вздрогнуло его сердце или нет? И сердце не вздрогнуло. Или, например, друзья, когда вот Адам и Ева плод с дерева познания добра съели, вздрогнуло у них сердце или нет? И сердце не вздрогнуло. Или когда тот же Давид, друзья, когда грех с Версавией был, он увидел красивую женщину, посылает слух, чтобы ее привели, привели эту женщину. Потом он план составляет, как же сделать так, чтобы это никто не узнал. Вот пишет письмо, вызывает мужа этой женщины. Так тщательно делает, чтобы этот муж пошел к себе домой, переночевал. И вот настолько, друзья, и в той ситуации не вздрогнуло его сердце, хотя грех был совершен тоже тяжкий. Друзья, и таких примеров можно приводить много. Но я, в общем-то, не о библейских персонажах, а о нас с вами. Потому что мы с вами тоже согрешаем. И какая чувствительность нашего сердца по отношению к греху? Какая чувствительность? Когда я согрешил, и не вздрогнуло сердце. Что я после этого начинаю делать? Когда я согрешил, а сердце не дрожит. Я начинаю прятать грех. Ну, как тот Ахан, яму копает, да? Вот, утрамбовывает, все. Потом думает, как бы, чтобы никто не узнал. А потом в очереди Ахан стоит, когда Иисус Навин, священники, а потом стоит в очередь. Дрожит сердце или нет? Дрожит. Братья и сестры, сердце дрожит, но оно не так дрожит, как у Давида. Оно дрожит по-другому. Дрожит от страха, что сейчас узнают. А вдруг узнают? Ой, хоть бы не узнали. Друзья, вот это плохая дрожь. Здесь у Давида не так сердце вздрогнуло, как дрожало у Ахана, когда он стоял в очереди. Или когда Гиезий побежал, попросил у Неймана, а потом тоже свернул в сторону, все это прикопал, закопал, все так тихо. А потом к этому вздрогнуло сердце у Гиезия, вздрогнуло. Знаете, когда? Когда Елисей спрашивает, а куда ты ходил? И ёкнуло сердце, да? Никуда не ходил. Это тоже не та дрожь. Братья и сестры, я думаю, что очень правильно было бы нам молиться о том, чтобы мы были чувствительны ко греху. Вот как бывает, люди имеют повышенную чувствительность, ну, например, к холоду, или, скажем, к жаре, вот, или к электрическому току. Вот есть люди, которые легко берет за электрический провод и ничего, из себя превосходно чувствует, даже не ощущает. А другое, и напряжение ниже дотрагивается, его очень сильно ощущает электрический ток. Друзья, вот чтобы мы с вами были чувствительны ко греху, как в этом случае был чувствителен Давид. Если согрешил, чтобы тут же сигнал в моем сердце, да, я согрешил. Да, я согрешил. Друзья, и еще вот одну сторону хочу отметить. Ну, в данном случае это как, ну, в качестве примера. Каин и Авель. Каин убивает своего брата Авеля, совершает очень тяжкий грех. Вот. А Бог спрашивает: Каин, где Авель, брат твой? И человек начинает оправдываться. Братья и сестры, мы с вами чаще оправдываемся, когда неправильно поступаем. Но я не хочу сказать даже, не хочу сейчас этим словом грех называть, но неправильно поступаем. Как мы сами часто слово грех заменяем, что да, я неправильно поступил, я не мудро поступил, или я неосторожно поступил, хотя согрешил. Ну я, друзья, воспользуюсь тоже мягким выражением, когда мы неправильно поступаем, чаще мы признаем, что мы неправильно поступили. Или мы начинаем оправдываться. Если сердце нечувствительно ко греху, человек грех прячет и оправдывает свой грех. Ну, примерно так. Он говорит, что я иначе не мог. У меня были такие обстоятельства, я иначе поступить не мог. И мы начинаем рассказывать наши обстоятельства, чтобы собеседник проникнулся к нам добрым чувством, вошел в наше положение и тоже сказал: да, ты иначе не мог. И от этого на сердце у нас станет еще спокойнее. Друзья, чувствительность ко греху, она выражается, знаете, в каких словах? Вот блудный сын, когда ушел в дальнюю сторону, расточил все имения, и потом уже пас свиней, и вот это слово пришел в себя. То есть он понял катастрофичность своего положения. Братья и сестры, следующая деталь, на которую я хочу обратить наше внимание, это оценка своего поступка. Я сейчас буду читать некоторые тексты Писания. Посмотрите. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ, и сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так». Посмотрите, какая оценка своего поступка. Он говорит еще раз: тяжко согрешил я. Он не говорит просто, что я согрешил. Вы помните, когда Саул однажды говорит: да, я согрешил, но почти меня перед старейшинами. Присутствует ли здесь яркое сознание того, что он согрешил? Не присутствует. Как Давид оценивает свой поступок? Он говорит: тяжко я согрешил. Он не говорит: я чуть-чуть согрешил. Как мне сын говорит: да, я говорю: ты согрешил? Да, я немножко согрешил. Братья и сестры, вот так вот мы себя тоже иногда, да, я немножко, да, я чуть-чуть согрешил. Друзья, Давид, оценивая свой поступок, говорит: я тяжко согрешил. Хотя он мог бы сказать: Господи, а что, разве грех считать народ? Ты же мне не запрещал народ считать. Он говорит: я согрешил тяжко. То есть он не умаляет свой поступок. Знаете, друзья, бывает даже при исповедании, когда человек исповедуется, он умаляет свой поступок или убеляет, или еще. То есть он свой крупный поступок, он хочет сделать, показать или рассказать, как будто это незначительный поступок, маленький поступок. Давид этого не делает. Он говорит: я согрешил тяжко. Посмотрите, как он дальше говорит. Крайне неразумно поступил я. Он не говорит просто: я поступил неразумно. Он пишет: крайне неразумно. То есть он углубляет свою вину. Крайне неразумно я поступил. Я еще другой текст прочитаю, друзья, это в 17 стихе. Посмотрите, он говорит: я согрешил, я поступил беззаконно. Ну, можно сказать, ну, один раз сказал и достаточно. Но он говорит: тяжко я согрешил. Вот его оценка. Крайне неразумно. Или: я поступил беззаконно. То есть он многократно повторяет о своем грехе, как об огромном, о тяжком поступке. Братья и сестры, это оценка наших поступков. Друзья, я прочитаю 50-й Псалом, 6 стих. Посмотрите, как здесь написано: «Тебе, единому, согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Вот он оценивает свой поступок: лукавое пред очами твоими сделал. Он себя называет человеком лукавым, человеком грешным, человеком неразумным. Это оценка своего поступка. Друзья, и еще реакция на грех – это сердечное переживание о грехе. Я здесь прочитаю, друзья, написано: «Ибо тяжело мне очень». Тяжело мне очень. Однажды о своем поступке Давид еще говорил так: «Не просто тяжело мне очень, но когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Братья и сестры, слово «тяжело мне очень» – это еще не началось поражение. «Ибо тяжело мне очень». То есть вот так вот человек очень сильно переживает о своем поступке. Я хочу в качестве примера привести это, когда согрешил апостол Петр. Но иногда проповедники отождествляют поступок Петра и поступок Иуды, что отрекся Петр или Иуда сделался предателем. Я, друзья, не думаю, что это одинаковый грех у Петра и у Иуды был. Не думаю, что одинаковый, но знаю, что поступок Петра – это тоже был поступок тяжелый. Христос сказал: «Кто отречется от меня, от того и я отрекусь пред Отцом моим Небесным». И Петр отрекается трижды, отрекается трижды. И потом состояние его сердца. Он очень сильно переживал. Иногда люди удивляются, как это так, что Бог простил Давида, как это так, что Бог простил Петра и так дальше. Друзья, Бог прощает нас в зависимости от того, насколько мы чувствительны ко греху и насколько сильно об этом поступке мы переживаем. «Тяжело мне очень» или «обветшали кости мои от вседневного стенания моего, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Хотя, друзья, он оставался царем, носил царские одежды, все казалось так же безоблачно, все шло нормально, но внутреннее переживание было настолько сильное, что человек, внешность человека отображала его внутреннее переживание. Вы знаете, друзья, мне приходилось встречать человека, который по причине неправильного поступка переживал очень сильно, что даже его внешность выражала его внутреннее переживание. И я спрашиваю: «Что у тебя случилось?» Он говорит: «А ты откуда знаешь?» Я спрашиваю: «Что у тебя случилось? А ты откуда знаешь?» Я говорю: «На тебе лица нет. На тебе лица нет». Вот так вот человек бывает внутренно, очень сильно переживает о своем поступке, о своем поступке. Братья и сестры, и следующая сторона вот этой ситуации – это покаяние. Это покаяние. Посмотрите, написано: «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего». Это покаяние. Братья и сестры, покаяние бывает различно. Покаяние бывает без особого осознания греха. Бывает, человек кается, потому что все каются. Особенно это бывает, знаете, когда очень много людей кается. Вот у нас, я обычно не подсчитываю, покаялось около 300 человек на нашем общении. Но я не готов был бы сказать, что все покаялись глубоко. Когда кается людей очень много, тогда облегчается сам принцип подхода к покаянию, и люди могут каяться недостаточно глубоко, осознавая свою вину и свои проступки. Недостаточно глубоко. Друзья, достаточно глубоко бывает, когда, к примеру, когда много людей, стечение людей, и один человек выходит, и на него все смотрят, и он склоняет колено и кается. Нет, я не умоляю, когда кается очень много. И я скажу, друзья, я радуюсь, когда кается много людей, друзья. Но я хочу сказать, что бывает, когда верующий человек или неверующий кается недостаточно глубоко. Я хочу в качестве покаяния, друзья, пример привести один библейский сюжет. Иисуса Христа пригласил к себе один человек, чтобы Христос вкусил у него ужин. Собрались знатные люди, потому что этот человек был знатный. Пришел туда Христос с учениками, и пришла туда женщина. И вот она плакала, она склонила колено, она плакала, она прикасалась к ногам Иисуса Христа. Но Библия говорит, слезами умывала его ноги и волосами головы оттирала. А люди на нее смотрели. Как вы думаете, это легко или нет? Я думаю, это нелегко. Думаю, это нелегко, когда на тебя все смотрят и многие тебя осуждают. Однажды мы поставили палатку, было благовестие, и проповедовали мы. Очень многие люди каялись, пригласили к покаянию, никто не вышел. Одна женщина подошла, которая очень сильно плакала, сокрушалась, ну так, на месте, она тоже не покаялась. Она говорит: вы знаете, я так хотела покаяться, но я учительница, и меня здесь все знают. И меня, вы представьте себе, я выйду каяться, и на меня все будут смотреть, а здесь почти все мои ученики. Да, это трудно, но глубина сокрушения и глубина сознания, она повергает человека к ногам Иисуса Христа. Он кается и просит прощения. Братья и сестры, и я вот здесь за Давида читаю, друзья, я вижу, что сознание греха было очень велико. Переживание о грехе было очень велико. Он не умаляет свой грех, он наоборот говорит очень ярко о глубине своих поступков, друзья. И он кается и в сокрушении просит прощения у Бога. Братья и сестры, раскаяние еще выражается, знаете в чем? Это в готовности нести наказание. Посмотрите, как здесь написано, как сказал Давид. «И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего его, говоря: вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Братья и сестры, как вы поняли, рука Господня коснулась семьи Давида или нет вот в этой ситуации? Не коснулась. Поражение народа было везде, кроме Иерусалима. Давид находился в Иерусалиме. Рука Господня Давида не коснулась. Она коснулась людей. Погибло 70 тысяч человек только в первый день. А впереди еще два дня. Давид мог бы сказать: слава тебе, Господи. Я благодарю тебя, что рука твоя не коснулась меня и дома моего, и моих детей, и дома отца моего. Друзья, наверное, я и вы сделали примерно так же. Господи, благодарю тебя, что ты нас пожалел. Друзья, но сокрушение и раскаяние выражается и в готовности нести наказание. Давид говорит: Господь, эти овцы что сделали? Почему ты их поражаешь? Пускай рука твоя будет на мне и на семье моей. Друзья, это готовность нести наказание. Хотя он уже увидел руку Господню. И кажется, он в страх прийти должен от того, что происходит. Да, и он пришел в страх, но он говорит: пускай рука твоя на меня обратится. Не надо поражать народ. И вы знаете, друзья, и только после этого Господь сказал ангелу: довольно. Довольно. Потому что Господь увидел действительное сокрушение и действительное раскаяние Давида. И раскаяние Давида. Друзья, в книге пророка Михея по поводу готовности нести наказание написано так: «Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но я встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним. Доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я вижу правду Его». То есть, посмотрите, гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед Ним. «Доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною». Мы видим, друзья, за Давида я читаю, что в его сердце готовность понести наказание, но только бы не пострадал народ. Потому что Давид не видит виновным народ, Давид видит виновным себя. Хотя, обратите внимание, написано: гнев Господень возгорелся на Израиля. Не просто на Давида, на Израиля. Но Давид не видит виноватым народ, Давид видит виноватым себя. Братья и сестры, чаще бывает, человек видит виновными других. Ну, например, я согрешил. Я согрешил. Ну, скажем, где-то накричал что-то. И я могу сказать: а почему они меня раздражают? А я тут при чем? Почему они ко мне так поступили? То есть человек часто склонный обвинять других и оправдывать себя. Давид, наоборот, друзья, он оправдывает других и обвиняет себя. Братья и сестры, отношение Бога к кающемуся человеку. Я прочитаю 14 стих. «И сказал Давид: тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа». Он не говорит: пусть народ впадет, он говорит: пусть впаду я в руки Господа. «Ибо велико милосердие Его». Друзья, вот характер Божий. Давид говорит: «Ибо велико милосердие Его». На множестве, друзья, моих личных ситуаций, друзья, и ситуаций других людей, я вижу, что действительно велико милосердие Его. Даже иногда в таких ситуациях, когда казалось, что этот человек, наверное, он никогда не покается. Настолько его жизнь становилась порочной. Будучи членом церкви, достиг очень большой, ну, серьезной высоты в церкви, друзья. А потом такие грехи делал, и я думал, наверное, он никогда не покается. Бог его, наверное, не простит. Но Давид, посмотрите, как он видит Бога. «Ибо велико милосердие Его». Да, Бог действительно милосердный. Друзья, и сколько раз Бог нас прощал? Сколько раз? И сколько раз мы каялись, и сколько раз Он нас прощал? И сколько раз Он миловал и не наказывал нас? И поэтому я думаю, что, конечно же, мы должны быть очень благодарны Ему, друзья, за Его милосердие, чтобы всегда это ценить и многократно благодарить Его за это. Братья и сестры, и даже больше я скажу, величие милосердия Божия, оно знаете, в чем выражается? Бог Давида говорит, пойди и соверши жертвоприношение. Он мог бы сказать, Давид, ты не достоин совершать жертвоприношение. Пускай священники, пускай жертвоприношение. Но Бог Давида говорит, пойди и соверши жертвоприношение. Тому человеку, Бог говорит, который согрешил. Почему Бог такое доверяет? Потому что Бог видит сознание, Бог видит чувствительность, Бог видит переживание, и Бог видит сердечное раскаяние этого человека перед Ним. Сердечное раскаяние. И потом, друзья, когда Давид совершил жертвоприношение, посмотрите, как здесь написано. «И соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес все сожжения и мирные жертвы, и умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение израильтян». Друзья, над кем умилостивился Господь? Написано, и умилостивился Господь не над Давидом только, и умилостивился Господь над страной. Над страной. И прекратилось поражение Израиля. Братья и сестры, я здесь хочу сделать очень важный вывод, знаете какой? Что от нашей жизни зависит часто благополучие других. Ну, например, когда согрешил Ахан, то не только Ахан потерял благословение потерял народ. Потерпел поражение целый народ. Посмотрите, согрешил Давид, а погибло 70 тысяч человек, хотя согрешил один. Посмотрите, друзья, покаялся один, и Бог умилостивился над страной. Мы часто не отдаем себе отчета, насколько наша жизнь влияет на жизнь церкви. Ну, например, верующий человек грешит и думает, что только он за это понесет наказание, или только он может лишиться благословения. Благословения могут лишиться и те люди, которые не были причастники этого греха. Но если они находятся в одной церкви, если они являются общниками вот друг другу, друзья, то грех одного человека может отражаться на других. Посмотрите, как написано в послании к евреям. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Посмотрите, чтобы им не осквернились многие. То есть целое общество может потерять благословение, если грешит один человек. Знаете почему? Потому что мы члены друг друга. Как вы думаете, друзья, я загнал в палец колючку. Может ли эта колючка в моем пальце причинить вред всему телу? Да, может. Да, может. Ну, давайте предположим, началось заражение крови, и человек умер. Может такое быть? Может такое быть. Началась гангрена, вовремя не сделали операцию, вот, не ампутировали руку, и человек умер. Да, такое бывает. Отморозил одну ногу, не одну ногу, обморозил один палец. Если не применить методы лечения, умрет человек. Друзья, а в Библии написано, что мы члены друг друга. Мы должны понимать, что ответственность моя не только за меня, но ответственность за всех тех, кто со мной. Согрешил один, пострадали все. Покаялся один, Бог снял поражение со всех, когда покаялся один. Братья и сестры, почему я на эти детали отмечаю, чтобы мы понимали нашу взаимосвязь? Я так слышу, что здесь собраны члены церкви, поэтому эта тема тем более для членов церкви. Если ты еще не принял крещение, да, ты можешь не повлиять так очень сильно на церковь, ну, если, скажем, ты согрешил, вот, или ты покаялся, но если ты сделался членом церкви, то твой поступок, он очень сильно влияет на всю церковь. И твое покаяние тоже влияет на всю церковь. Бывает, друзья, достаточно раскаяния одного человека, и мы начинаем замечать, что церковь начинает иметь благословение. Да, такое бывает. И вот как здесь я прочитал, Давид принес жертву Господу и умилостивился Господь над страной. Только после того, когда Давид принес жертву Господу. Братья и сестры, я хочу вернуться к нашей теме. Я сегодня говорил о том, что тема «Победа и поражение». И вот эта глава, друзья, ну мы ее можем озаглавить «Поражение Давида» или «Поражение Израиля». Но я хочу, друзья, все-таки закончить немножко по-другому. А все-таки это тоже была победа, так же или нет? Посмотрите, друзья, а все-таки это была победа. Когда человек согрешил и покаялся, это победа. Это победа. Да, у Давида была победа над Голиафом, и у Давида была победа над самим собой. Будучи царем, друзья, он мог оправдаться, он мог переждать эти трое суток, когда язва была. Да, умерли не 70 тысяч, а умерло 700 тысяч человек. У Давида все равно люди останутся, все равно он царем будет и так дальше. Да, возможно, умрет кто-то из родственников, братья и сестры, но нет, все-таки это была победа, потому что человек покаялся. Если в твоем сердце какой-нибудь грех, ну вот слушая сегодня и вчера, и позавчера, слушая проповеди, и ты, зная себя, и ты, если честно, подойти к вопросу твоего согрешения, ты, может быть, тоже готов сказать, что да, я тяжко согрешил, да, я крайне неразумно, да, я поступил беззаконно. Друзья, но победа будет заключаться в том, что если человек покается, если человек не покается, это поражение. Друзья, знаю многих верующих, которые согрешил и больше не покаялся. И больше не покаялся. И ушел из жизни в состоянии греха. Если покаялся, это победа. Если не покаялся, это поражение безвозвратное. Когда человек ушел в другой мир и оказался не там, где хотел, когда был верующий. Пришло время нам помолиться снова, братья и сестры. И поэтому, проверяя свое сердце, будем проверять, какое наше положение перед Богом. Или как положение победителя, или как положение пораженного. Пораженного дьяволом. В Библии написано, побеждающий наследует все. Вы помните, в каком послании об этом сказано? Друзья, это сказано в послании к Лаодикийской церкви. Побеждающий наследует все. Или побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил. Друзья, но это сказано, знаете, после каких слов? Это сказано после слов «покайся». Написано «Итак, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Побеждающему дам сесть со мною». То есть, братья и сестры, человек становится побеждающим, грешающий человек или согрешающий, после того, когда он покается. Поэтому мое пожелание, друзья, вот сегодняшний день, вот пользуясь тем, что мы здесь вместе оказались, мое пожелание, чтобы мы были побеждающими. Впереди еще жизнь, друзья. Да, возможно, будут падения или будут согрешения. Но дай нам Бог милость, чтобы мы были чувствительны ко греху, чтобы мы имели способность правильно анализировать свое состояние, имели способность каяться. И таким образом это тоже будет победа. Пусть Бог прославится в нас. Аминь. Помолимся.